мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Понедельник наступил вместе с вами. С понедельником вернулся к вам открытый разговор. Приветствую как наших радиослушателей в линейном вещании, так и наших подписчиков в сети YouTube, которые, я уверена, посмотрят этот выпуск буквально через 2 часа уже он будет. 26 января в Беларуси состоялись президентские выборы. В ночь на 27 января ЦИК Беларуси объявил, Центральная избирательная комиссия объявил предварительные итоги президентских выборов. Александр Лукашенко набрал на них 87,6% голосов и установив рекорд за все свои 30 лет пребывания у власти. Ну, что нужно знать? 70-летний Александр Лукашенко занимает должность президента страны с 1994 года. Европарламент, конечно же, не признает выборы в Беларуси после протестов 2020 года, которые начались из-за фальсификации итогов президентских выборов и репрессий в отношении участников митингов и представителей оппозиции. Вот его цитата. «Признаете ли вы там в Евросоюзе выборы или не признаете? Это дело вкуса. Мне фиолетово», заявил он о возможной реакции Запада на итоги выборов. Белорусская оппозиция в эмиграции даже не столько не признает результаты выборов 25 года, ну, вчерашние практически, сколько вообще отказывается называть их этим словом и называет их безвыборы. Ну, давайте вопросы, какие мы сегодня осветим. Что ждет Беларусь после этих выборов? Какой будет политика Лукашенко, внешняя, внутренняя, изменится ли она, какая она была раньше, может быть, что-то поменяется, готовит ли он себе преемника, что об этом думает оппозиция тоже, поскольку у нас будет как раз представитель на сегодняшней беседе от оппозиции, которые живут за границей своей родины, к сожалению, потому что это на самом деле печально. Представлю своих гостей. Родион Бегляк, руководитель Ассоциации белорусов Латвии СУПОЛКА. Здравствуйте.
Добрый день.
Рада вас видеть. Юрис Вильямс, депутат Сейма, работает в группе поддержки демократической Беларуси. Здравствуйте, Лабден.
Васили Лабден, здравствуйте.
Виталий Молчанов, уполномоченный офиса Светланы Тихановской в Латвии и Эстонии по видеосвязи у нас. Здравствуйте, слышите ли вы нас?
Добрый день, да, я вас прекрасно слышу.
Да, спасибо, что вы с нами, нашли время и подсоединились к нашему эфиру. И телефон прямого эфира 28040424. Пишите нам вопросы по поводу Беларуси. Тут много чего можно, наверное, спросить, но любые вопросы. И также lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Напишите нам тоже свои вопросы или реплики. Мы их обязательно зачитаем. Давайте мы сначала просто вот порассуждаем, как вам вообще результаты выборов. Ожидаемо ли это? Была ли создана какая-то хоть видимость? Я не говорю о предвыборной борьбе, понятно, но хотя бы видимость какая-то. Или было незачем? Зачем тогда нужны были вот эти остальные 4 претендента? Ну, давайте начнем, может быть, с нашего гостя, с Виталия Молчанова, который у нас на прямой линии. Как вы это все оцениваете? Может, просто ваша эмоциональная реакция?
86% даже? Это абсолютно нормальное число для Лукашенко. Он всегда на выборах писал себе, рисовал порядка 80 плюс-минус процентов, и это было предположительно. Многие эксперты говорили о цифре от 80 до 90 процентов. Что касается видимости, могу сказать, что, безусловно, ему нужно было сделать видимость, потому что он хочет, чтобы эти выборы признавали какие-то страны. Не только Венесуэла и Россия, которые уже прислали поздравления, но и демократические страны. Одно из его желаний во время этих выборов – это то, чтобы демократическая Европа, США, Канада начали с ним вести диалог.
Да. Мы поговорим действительно о том, можно ли на это рассчитывать, потому что мнения разные, и во внешней политике, возможно, Лукашенко как-то попытается стать таким примирителем в войне между Россией и Украиной, он, по крайней мере, об этом говорил. Между тем, я тут же вижу, что он говорит о том, что Орешник скоро прибудет на территорию Беларуси, и вот как это все совместить, но вопрос, давайте вас выслушаем. Как вы, как гражданин этой страны, естественно, вы следили, какие были мысли?
Ну, какие могут быть мысли по поводу того, что в нашей стране, которая потеряла треть населения во время Второй мировой войны, которая в гимне написано, что мы, белорусы, мирные люди, это первая строчка нашего гимна, сумасшедший человек, который называет себя президентом, хочет разместить ядерное оружие и оттуда грозить всему миру.
Угу. Ну... Да, это по поводу внешней политики, скажем, это мы поговорим обязательно. Выборы. Было у вас ощущение, что что-то по-другому, а может быть и все то же самое? И эти кандидаты, как вообще вы на них смотрели? То есть понятно было, что это люди для галочки?
Лукашенко в первый раз выбрали, когда я учился в первом классе. С тех пор я уже успел закончить университет, закончить магистратуру, два раза жениться, трое детей скоро будет. А он все еще до сих пор президент, и никакой альтернативы ему в Беларуси нету. На 10 миллионов человек так сложно найти какого-нибудь лучшего менеджера, чем Лукашенко. Хотя там, я не знаю, вот в Латвии сколько, ну, чуть меньше 2 миллионов человек, есть замечательный президент, правительство у нас есть замечательное, 100 депутатов. Любого можно посадить, ну, почти любого можно посадить в кресло там президента, и, ну, я уверен, что, ну, значительная часть из них покажет очень хорошую работу. А в Беларуси на 5 раз больше населения нету никакого альтернативного кандидата против Лукашенко. Ну, я, если честно, в это давно не верю.
Мне интересно стало, что вы говорите, в первом классе вы были, когда он вступил в первый раз в должность. А как вообще к нему вот относились? Вы росли, ну, до 10 класса, ваши родители, вы. Это было другое отношение тогда и сейчас? Это просто такой человеческий момент.
Нет, на самом деле, даже вот когда... Я просто помню, вот у меня детская память началась, ну, достаточно рано, и я помню, как, ну, вот происходила эта обстановка в стране до вот того, как он вступил в должность, и как поменялось сразу после того, как он вступил в должность. То есть если до того, как он вступил в должность, там можно было идти по улице, по центральной улице города, и там бы стояли 2 мужика, друг с друга там кричали и обсуждали что-то про политику, там, нет, я за Шушкевича, я за Лукашенко, то после того, как он пришел к власти, все, как будто...
Вымерло, все на кухню пошли.
Как будто,
да?
На страну положили такое душащее ватное одеяло. Когда, ну, сказать что-то, такой вот страх, он морок пошел прямо по всей стране.
А вот все-таки я, знаете, немножко задержусь буквально на этой теме. Где-то я видела тоже интервью белорусских оппозиционеров. Они все-таки не говорят о том, что это началось в 90-х годах. Они это связывают больше такими с 2000, начало 2000-х годов. А вы говорите, что это все-таки было уже сразу.
Ну, по моим детским воспоминаниям, это было уже сразу, потому что, ну, сразу был поменен наш национальный флаг. То есть я пошел в школу при бело-красно-белом флаге, а уже во втором классе у нас был вот этот бело-зеленый, как мы называем, закат над болотом, а наш национальный флаг был порван на кусочки каким-то там завхозом, который позволил себе подняться на президентский дворец и порвать национальный флаг.
Меня больше даже, знаете, удивляет, что все-таки Беларусь – это суверенное государство со своим флагом, да, как вы сказали, со своим языком. У меня летом было интервью с госпожой Тихановской, и она очень большую такую часть этого интервью уделила именно вопросу языка. В Латвии, Юрис не даст соврать мне, у нас достаточно жесткая такая языковая политика, да, и есть и центр языка, и постоянно, ну, сохраняется язык, развивается. А почему в Беларуси все-таки пошли по пути уничтожения языка? Фактически так можно сказать.
Ну, очевидно, это является какой-то стратегической целью Лукашенко, потому что, ну, вот во многих западных медиа и вот русскоязычные комментаторы часто Лукашенко рисуют как такого, ну, крепкого хозяйственника, который там независимый, у него вот своя там типа вот царство, да, вот Беларусь, да, и он вот хочет независимость такой, как балансировать между Западом и Востоком. На самом деле, ну, если не смотреть на риторику, потому что мы все знаем, что, ну, вы знаете, что политики и слова часто разные говорят, и они не всегда значат...
А у нас рядом политик есть, да?
Это не относится к Юрису, но вообще в целом политики много чего говорят. Смотрите, если смотреть на дела, что конкретно сделал Лукашенко за эти 30 лет, то есть вся белорусская экономика сейчас не конкурентоспособна на международном рынке.
Да, мы про это, у меня есть вопрос, конечно, потому что санкции...
Точно только на Россию. Да. То же самое. Белорусский язык практически перестал существовать.
Вот вопрос языка мне, конечно, очень интересно. Почему? Потому что белорусский язык красивый. Ну, я сама была в Минске, правда, давно, но уже тогда. Там, не знаю, лет, наверное, 8 лет я была в Минске назад, но там он не звучит, я его, по крайней мере, не слышу. Давайте, ладно, Юрис, вам такой, ну, не знаю, ваш комментарий по поводу выборов и по поводу, наверное, со стороны Латвии и Евросоюза отношения, поменяется ли оно когда-нибудь, и как вы сегодня можете прокомментировать те выборы, те результаты, которые мы видим.
Да, здравствуйте, спасибо за возможность высказаться. Ну, во-первых, я хочу дать маленькую ремарку о языке. Действительно, на этой передаче я разговариваю на русском языке, хотя был бы рад разговаривать на белорусском языке, на мове. И я действительно буду рад, если ты будешь дальше говорить на белорусском. Я думаю, что в Латвии все понимают. Все, которые говорят на русском языке, я латыш, говорю на русском языке, я 90% точно понимаю и то, что говорят на белорусском языке, на мове. Я думаю, что это был бы тоже очень хороший жест и в латвийском радио 4, что мы слышали бы белорусскую мову.
У нас есть передачи на белорусском языке.
Было бы еще хорошо. Было. Если, особенно если мы говорим о Беларуси, то это, я думаю, что это, кажется, должно быть. Второе, что я хочу отметить, да, действительно, я говорю на русском языке, как я сказал, к сожалению, не умею говорить на белорусском. И потому что очень важно, считаю, чтобы нашим жителям Латвии, гражданам, не гражданам, гражданам России, гражданам, возможно, Белоруссии, рассказывать о том, что происходит в Латвии и о том, что действительно происходит в Беларуси в этом случае. Но вот вы вначале сказали многие вещи, пересчитали, да, что это выборы, это не выборы. Это так называемые выборы в Беларуси. И я думаю, что нам в Латвии именно так к ним надо относиться. Это уже 7-й раз, да, когда диктатор, не президент. Это называя человека, который действительно силой и террором приходит к власти, называть президентом, это не выражение уже не уважения к другим президентам демократического мира.
То есть мы их как будто рядом ставим,
Я считаю, что нам надо говорить, называть вещи...
Как вы предлагаете, Юрий, называть?
Диктатор. Я говорю, диктатор.
Губернатор.
Губернатор?
Ну, губернатор, это было бы очень так мягко и очень так литературно, скажем так. И он не губернатор. Хотя, конечно, продолжая эту тему, действительно, с 2020 года, как минимум, Лукашенко держится у власти только потому, что Путин, другой диктатор, Путин поддерживает его как вот местного губернатора, да, условно губернатора. И, к сожалению, все резолюции, которые мы принимаем и все ими вот приняли недавно насчет этих так называемых выборов на прошлой неделе, они не могут дать действительных перемен в Белоруссии, потому что, как я уже говорил, к сожалению, мне это выглядит так, что этот режим в Беларуси может пасть только вместе с режимом в Российской Федерации. Как он мог бы рухнуть, я надеюсь, что это произойдет по возможности быстрее, но конечно, наши возможности маленькие. Третье. Вы говорили, что оппозиция, да, которая работает за границей теперь, да, это тоже, мне кажется, не совсем корректно называть этих людей, смелых людей, которые продолжают представлять демократичное государство, который флаг уже поменяли, диктатор пришел к власти уже 30 лет назад. И я считаю, что надо ценить мнение самих белорусов, которые себя называют представителями демократического государства, демократической Беларуси. Потому что оппозиция — это уже сразу называет вещи, что есть оппозиция и есть какая-то позиция, которая поддерживает какое-то число, ну, то есть большое число.
Какое-то избранное, да.
Нету позиции, и поэтому нету оппозиции. Это, мне кажется, важно, потому что если мы находимся в медиа, который является Латвия Сабиедрис медиа, мы должны объяснять где-то даже просвещать наших людей, наше общество, и объяснять, что действительно происходит в Беларуси. 87,6%, да, это на 0,4% больше, чем нарисовал себе диктатор Путин себе. Конечно, это символично, с одной стороны, что, видите, Лукашенко нарисовал более немножко популярен. Больше, да. Наверняка на следующей встрече между обеими диктаторами они смогут там обсудить, весело это или не так весело. Но,
был апдейт как раз, они немножко цифры поменяли, стали, чтобы немножко меньше было.
Ну, ладно.
Это... Да, то есть, может быть, там, да, и указано.
Но это опять, это мне напоминает, в принципе, сталинское какое-то время, да, когда я, слава богу, в то время не жил, ну, то есть в советское время, когда на всех так называемых выборах тоже там наверняка 87 или 90 или 99% рисовали, да, и оппонентов на Беларуси, как мы знаем, просто в Беларуси просто нету их. Кто-то сидит в тюрьме по политическим, кто-то уехал из страны, а кто-то просто убит. Я уже упомянул в дебатах в парламенте, что в начале где-то 2000-х Борис Немцов, я считаю, политик Российской Федерации, которому тогда еще спрашивали, а не надо в Российской Федерации вот идти вот в этом русле, как в Беларуси, то есть нам нужно, что в Российской Федерации тоже нужен такой вот батька, который там едет на тракторе, который там картошку сам собирает, и Путину привозят в подарок. И тогда уже, к сожалению, убитый Борис Немцов именно сказал, что нет, именно это нам не надо, потому что он уже тогда назвал Лукашенко европейским Каддафи, который не боится и не смущается своих оппонентов сажать в тюрьму или просто убить, или просто сделать так, чтобы они пропали где-то в лесу, то есть там собаки съели, я извиняюсь, или свиньи съели. И то есть эти точки мы должны расставить сразу в начале передачи, если мы вообще хотим разговаривать о Беларуси, о демократах Беларуси и о так называемом... Нет, там не называемом. Это действительно диктатурская система, которая, к сожалению, является теперь в Беларуси.
Да, спасибо большое, Юрис. Юрис сделал важную ремарку. Он подчеркнул, как правильно стоит называть. И вопрос формулировок сегодня, он актуален не только в отношении Беларуси, в отношении России то же самое. Да, очень многие, ну, как бы... Не знаю, не спорят, как стоит называть и Путина, и как стоит называть тот режим, который сегодня есть там. Ладно, хорошо, давайте. Спасибо, Юрий, что вы сказали.
Пожалуйста.
Виталий, хотела у вас спросить. Смотрите, вопрос такой. По сравнению с 2020 годом, когда мы помним, что было, были очень серьезные акции протеста, наверное, если я не ошибаюсь, одни из самых серьезных в истории современной Беларуси, сейчас Светлана Тихановская все-таки призвала не выходить людей на улицы. И вопрос, почему? Она сказала вот в интервью BBC, я нашла цитату, мы призываем белорусов отвергнуть этот обман, а международное сообщество отвергнуть результат. Но я хочу сказать белорусам, вы должны поберечь себя до того момента, когда появится реальный шанс, потому что люди живут в постоянном страхе, а режим лишь усиливает репрессии. И тут я хотела сказать, правда ли это, и что за реальный шанс, который видит госпожа Тихановская, ну и тоже вы, как уполномоченный офиса Светланы Тихановской в Латвии и в Эстонии?
Очень сложный вопрос, конечно, вы задаете. Я, во-первых, хочу сказать Юрису дяку и балдес за то, что, к сожалению, мы здесь разговариваем по-русски. Это действительно так. У нас очень сильно язык начал развиваться в последнее время. И, безусловно, отвечая на ваш вопрос, могу сказать следующее. Дело в том, что в Беларуси в данный момент это очень сложно объяснить европейским людям. Полная несвобода. Несвобода всего. Несвобода слова, несвобода передвижения, несвобода выбора цвета в одежде. Более того, пропал несколько месяцев назад гражданин Латвии, который поехал в Беларусь. Потом оказалось, что у него была брендовая вещь с бело-красно-белым брендингом. И его задержали за это. И, безусловно, мы очень переживаем за людей, которые остались в Беларуси, очень переживаем за их свободу, потому что режим не будет никогда ничего... Он показал себя с 2020 года, что это огромная репрессивная машина, которая перемолит все вокруг. Поэтому, безусловно, мы не призываем людей выходить в данном случае. И Лукашенко очень боится, что люди выйдут, поэтому и выборы были сделаны за 3 месяца зимой, а не летом, потому что зимой адекватно понятно, что может быть холодно, люди долго не будут находиться на улице и так далее, каким-то человеческим соображением. И сделал он их заранее, за полгода до истечения своих так называемых полномочий. Поэтому, безусловно, мы переживаем за наших людей, они нам нужны в Беларуси, и мы ждем того самого момента, когда все, причем за границей, в Беларуси, изнутри, все белорусы ждут того момента, когда можно будет выйти.
Вы с чем связываете? Я сейчас, понятно, не хочу копаться и заставлять вас дергать жилы, и заставлять вас называть какие-то конкретные даты, но, может быть, вы очертите какой-то, ну, не знаю, что должно случиться. Тут вот наши гости сказали, что режим Лукашенко может пасть вместе с режимом Путина. Об этом вы сейчас говорите? Или это может произойти?
В том числе, безусловно, когда... В данный момент экономика Беларуси, она держится на военной машине России. То есть большинство предприятий Беларуси, они получают прибыль за счет России, за счет того, что они переставились на военные рельсы и производят огромное количество инвентаря, который нужен для войны в России. Соответственно, безусловно, когда пойдет режим Путина, когда выиграет Украина, безусловно, это одна из глобальнейших составляющих.
Ну вот как раз пишет нам уже слушатели, несколько вопросов написали, Юрий пишет, что будет, если власть Лукашенко рухнет? Рухнет в кавычках, ведь экономика государства абсолютно неконкурентоспособна на европейском рынке. Кто даст деньги в бюджет и что потребует именно за это? Вопрос от нашего слушателя. Ну, может быть, вы ответите. Да, как раз тут вопрос экономический.
Вопрос сложный, на самом деле. Вообще непонятно, что будет с нашей страной после того, как режим Лукашенко рухнет. Потому что, ну, как я сказал, что экономика действительно на 90% ориентирована на Россию. И даже там, в России, она теперь проигрывает уже российским конкурентам. Потому что российские конкуренты, они используют какие-то, ну, например, там у них директора учились в каких-то западных университетах, они что-то умеют, что-то знают, они где-то конкурируют, ну, на большем рынке. А белорусы, ну, под, ну, как Лукашенко загнал нашу страну в такую ситуацию, что, ну, после него, ну, как вот будет, как Ирак, да, где ничего нету, останется голая пустыня.
А санкции, они вообще работают? Какое оно имеет воздействие на экономику страны?
Санкции касаются таких международно торгуемых товаров, которые... Ну, во-первых, Лукашенко, он действительно очень похож на Каддафи. Он такой, как warlord. Он очень любит, он зарабатывает классно на торговле полезными ископаемыми. Он зарабатывает на перепродаже российской нефти, на торговле оружием. От белорусской армии, кстати, тоже ничего не осталось под его руководством. То есть, несмотря на то, что это был западный военный округ, и там были огромные запасы оружия, сейчас в белорусском Латвии хорошо, если 100 танков наберется, которые на ходу. Я думаю, что да, они даже меньше. То есть, ну, он разваливает нашу страну для того, чтобы у нас даже в случае его падения не осталось никакого выбора, кроме как идти в Россию и просить слезно на коленях, умолять у них очередную подачку, очередной кредит на то, чтобы выжить и все равно прийти в их сферу влияния. То есть человек 30 лет осознанно работает на соседнее государство.
И не скрывает, собственно, этого.
Ну, он говорит, что он независимый, что он любит белорусский язык, что он дома на нем говорит, не знаю, где он на нем говорит, почему он только дома на нем говорит, если он президент Беларуси, почему он не может на нем поговорить ну, какой-то в официальной обстановке, чтобы мы увидели, что он все-таки умеет что-то сказать хотя бы на белорусском языке.
Не, он не говорит, он что-то такую смесь какую-то использует. Вот насколько я слышу, что-то такое, половина русских слов, половина какие-то вставки из белорусских. Я не знаю даже, как назвать этот язык.
Это «Тросянка» у нас называется в Беларуси.
А, да? Да. Есть такое название даже?
Да, но этот, то, что не очень необразованные граждане пытаются, они не знают ни русского, ни белорусского.
А он, вот не, он меня не отпускает вопрос языка. Не преподается язык в школах?
Ну, как
вот вы учились.
Многие вещи в Беларуси, они очень формальны, да, а, то есть, не совсем понятно, вот в Латвии, да, но вот если вы жили в Советском Союзе, вы все жили,
да,
в Советском,
конечно,
Союзе.
Мы, я жила,
мы, да, мы знаем, мы в принципе понимаем, что значит формальная показуха, да. То есть в белорусской школе он преподается в размере 2 часов в неделю.
А,
то есть
понятно.
Все предметы на русском, и у тебя только 2 часа в неделю, то, чтобы поговорить на белорусском. Ну, что ты будешь после этого будешь знать по-белорусски? Ну, у нас так английский преподавали, тоже 90% по-английски ни одного слова после школы не помню.
Да, Ирис, вы хотели добавить?
Да, я, конечно, я хотел добавить насчет санкций, потому что это действительно очень важный вопрос, и здесь опять мы должны объяснять, почему санкции вообще начались изначально. Это не против экономики Беларуси или против экономики там, Российской Федерации. Санкции начались именно по политическим мотивам, так скажем, именно насчет режима Лукашенко и на тех людей в режиме Лукашенко, которые поддерживали разные репрессии против людей, которые выходили и говорить свое, ну, свободное слово, да, использовать. Но теперь мы все больше и больше, и действительно уже после 3 почти лет того, как Российская Федерация с Путиным впереди напала на независимое государство Украины, что видим, что санкции нужны более жесткие, потому что теперь они обходятся, к сожалению, да, обходятся там и разными способами. Это, наверное, надо делать отдельную передачу вам. Я думаю, это была бы тоже очень важная тема, где поговорить и с политиками, и с предпринимателями, и, возможно, с экспертами. И я считаю, что именно теперь, к слову, как Трамп пришел к власти в не в Советском Союзе, а в Америке, в Штатах, как раз он сказал, что, ну, по крайней мере, сказал, что готов включить более жесткие санкции против режима путинского диктаторского и против лукашенского диктаторского, я надеюсь, тоже. Они должны быть параллельными, они должны быть такими же самыми, и также должна быть серьезная работа проведена с теми странами, которые позволяют обходить эти санкции. Ну, то есть Казахстан, там, Киргизстан.
Мы видим, Юрис, как далее. Выросли отношения с тем же Казахстаном. И
да,
с
да. Ну, выросли опять. Они выросли в кавычках, потому что действительно, ну, так выглядит, по крайней мере, что это просто транзит через эти страны. И последнее, что хочу сказать насчет санкций, действительно, цена на нефть, цена на газ, именно на эти ресурсы, которые Российская Федерация продает во всем мире, и потом за счет этих денег и финансирует свою войну, то есть убивание даже своих соотечественников, русских людей, и также финансирует систему диктатора Лукашенко. То есть если мы действительно хотим, чтобы рядом с нашим государством в Беларуси, в Российской Федерации были бы партнеры по экономике, то мы в будущем, да, я надеюсь, действительно, я желаю всего этого лучшего и белорусам, и россиянам, но чтобы этого добиться, мы должны понимать, что экономические санкции должны быть жесткими теперь и по возможности быстрее, чтобы остановить войну и остановить финансирование диктаторского режима в Российской Федерации и в Беларуси.
Тут, кстати, возвращаясь к вопросу Юриса, который спросил, что ведь экономика не конкурентоспособна на европейском рынке, и что будет, если она рухнет. Это фактически происходило в Латвии, да, в 90-каком году, там, да, первом, да, когда экономика была завязана на России, ну, на Советском Союзе. И вот когда эти все трансформации произошли, ну, там беда был тяжело.
Беда в том, что чем больше действительно экономика работает только вот на таком, таких принципах, как работал Советский Союз, то есть планированная, да, как это называется?
Плановая.
Плановая, спасибо. Плановая экономика. Что, по сути, теперь происходит в Беларуси, и особенно в Беларуси, то ясно, чем дольше это будет проходить, чем больше этот падение будет. То есть, чем быстрее сможет вернуться к нормальным экономическим процессам, тем все-таки легче было бы это все поставить на ноги. Латвия, к слову, тоже, слава богу, стала на ноги. Мы видим, что в данный момент, конечно, не так быстро, как хотелось бы, и там и мы сами виноваты где-то, наши политики многих лет, но я не сказал бы, что мы теперь хотим вернуться к советскому системы
плановая экономика. Я, например, лично считаю, что в планах нет ничего плохого, и приходят к нам экономисты, и приходят к нам бизнесмены, у всех есть какое-то планирование долгосрочное, краткосрочное, поэтому здесь надо тоже, я бы сказала, вопрос формулировок все-таки, Юрис, и планы, я категорически против того, что это плохо, да? Нет, это неплохо, и планы должны быть.
Что плохо,
а вы знаете, хотите вам... Вот вопрос, да, пришел от... Это часто такие вопросы приходят, когда у нас есть... У нас был передача, когда мы говорили о том, стоит ли ехать отдыхать в Беларусь. Очень многие литовцы едут, и латвийцы, и подобные вопросы приходили. Прочитаю вам. Да, одно дело, дядька надоел. Другое дело, отсутствие бомжей в стране, чистые улицы, относительно высокий уровень жизни, состояние промышленности, экономики в целом, хорошее питание и социальная защита. Поэтому люди за него голосуют. Примерно похожие вопросы есть еще один. А как вы тогда объясните, что у него такая высокая явка избирателей? Явка действительно высокая, но тут я хотела бы... Я не знаю, по крайней мере, я читала, я сама-то не видела, что как-то насильно заставляли голосовать, и чуть ли не больных даже туда сгоняли, в каких-то чуть ли не людей в реанимации. Ну, по крайней мере, то, что я читала.
Ну, вот ваше мнение, вот вы говорите, что вы сама не видели. Но вот ваше мнение, действительно, 80% это
реально? Это нереальная
Как вы оцениваете? Какая могла быть реальная?
Ну, 50-60.
Теперь в Беларуси 50%. Вы считаете, если в Латвии даже вот 50 не заявляется, вы думаете, что 50% это было бы реальное в Беларуси? Вы действительно так думаете?
Не, я не знаю. Давайте я буду вести передачу дальше. А вы, как эксперты, будете отвечать на мои вопросы. Хорошо?
Нет, вы сказали свою оценку, свою сначала.
Я читаю сейчас вопрос от наших слушателей. Я была в Беларуси 8 лет назад. Кстати, прекрасная страна, мне понравилось. И улицы чистые были. Да, это правда.
В Латвии тоже чистые.
Чистые. Я же не говорю, что в Латвии грязные, Юрис.
Так
я же не говорю, что в Беларуси чистые, а у нас грязные. Нет. Давайте все-таки и была на Комаровском рынке, когда открывался. При этом от Рижской думы открывался там этот... Как он?
Вот, Ольга, скажите просто... Чистые улицы в Латвии – это заслуга президента Ринкевича?
Нет, это заслуга самоуправления, которое занимается чисткой улиц.
И людей.
Так и в Беларуси.
Да. Давайте вот прокомментируем. Люди считают, что социальные гарантии, ну, не знаю, там, насчет высокого уровня жизни, вот тут я поспорила бы, по-моему, там средняя зарплата и пенсия сколько, 200?
Ну, около 500, долларов, наверное, евро, наверное, чуть меньше. Это средняя зарплата, ну, как нарисованная средняя зарплата.
Я бы не сказала все-таки, что это высокий уровень жизни. Давайте просто посмотрим.
Опять, вы говорите, нарисованное, а когда как вы считаете, какое мы будем реальное?
Ну, реально, больше у нас всегда были экономические споры про это в Беларуси, и большинство экспертов считает, что нормально считать реально это медианную зарплату. Медианная зарплата в районе там 300 с копейками.
Медианная зарплата и в Латвии тоже меньше, чем средняя зарплата. Это просто нормально, да? Медианная зарплата – это тот, который получает большее количество людей. То есть вы не согласны с этим мнением?
Я не согласен с этим мнением. У меня, вот, например, я работал, лет 10 в Беларуси. Я закончил, наверное, лучший экономический университет своей страны. Работал в Минске, в столице. Сначала на очень крутом государственном предприятии, потом работал на частных компаниях. Как молодой специалист, без помощи родителей, я мог себе позволить снять комнату в квартире, в которой мы вдвоем жили с девушкой с моей. И, ну, так вот, на еду, чтобы, ну, не помереть с голоду. И то, когда один раз с девушкой мы поссорились, девушка купила себе там самую дешевую юбку в каком-то там, типа, нашем сенсее, ну, вот, в белорусском аналоге. Ну, мне пришлось занимать денег у друзей, потому что мне просто не получилось дожить неделю до зарплаты.
Ну, тут я хотела бы сказать, очень много все-таки людей, особенно IT-сектора, они уехали из страны и живут сейчас и в Литве, и в Латвии, по-моему, да, есть, и в Европу.
Эти люди не работают на Беларусь, они работают на Америку.
Но все равно, они почему-то, они могли ведь там жить, как бы, да, но они уехали. Мне кажется, что это тоже показатель.
Они получают американскую зарплату, они не получают белорусскую зарплату.
Представляете, они, да, но они бы могли жить в Беларуси прекрасно, получая американскую зарплату, в общем-то, если бы они хотели
это жить. В Беларуси, как вы говорите, прекрасно, если ты живешь прекрасно, но один прекрасный момент твой бизнес могут закрыть, один прекрасный момент, если ты что-нибудь напишешь критично насчет режима диктатора Лукашенко, то, к сожалению, ты сам можешь попасть в тюрьму. К слову, почти 1300 людей теперь в Беларуси являются политически заключенными. Это тоже очень важная тема, которую, я думаю, сегодня мы должны упомянуть. И то есть поэтому они вот оттуда уехали, я думаю, и я рад за них.
Они у нас все в порядке с ними? Они получили все необходимые документы? Потому что я помню, были проблемы какие-то.
Я думаю, что да, это надо спрашивать у них самих. Я думаю, что там действительно были проблемы, потому что режим Лукашенко тоже не так хотел выпускать этих людей, понимают, которые очень высокого квалификация высокая. Но здесь опять надо упомянуть то, что, к сожалению, до сих пор многие, вот вы говорите, вы были 8 лет назад.
Ой, да? Давно, да.
Да, но еще и после 20-го года все еще многие люди едут в Беларусь. Конечно, они используют момент, когда там можно дешевле купить, чем у нас, да, но упомянули, да, ситуацию, когда человека задержали только за то, что у него там были неправильные краски на одежде. Это большой риск ездить теперь в Беларусь, и я думаю, что мы должны действительно опять просвещать наших людей, что происходит в Беларуси, и я рад, что теперь сделан фильм, он так называется, «Что на границе», или как он называется, сейчас скажу, «Кур Робежа», «Где граница?» Где граница? И это именно... Я хочу попасть на премьеру этого фильма в пятницу. В Даугавпилсе будет премьера фильма. Две госпожи, Романова и Литвиновича, сделали фильм именно о том, как наши люди относятся к этому, ну, туризму, так называемому, да, туда и обратно, и как они оценивают.
Ой, спасибо.
И что происходит на самом деле в Беларуси, как я уже говорил уже перед тем, мы должны действительно об этом говорить и рассказывать, и объяснять. И очень ценно, когда мы можем слышать людей, самих беларусов, которые оттуда, ну, сбежали, слава богу, удалось им сбежать с этого режима.
Спасибо, что вы прорекламировали фильм. Я надеюсь, что в пятницу еще наши службы новостей тоже расскажут об этом. Давайте обратимся. Виталий у нас на связи?
Да.
Ну, давайте главный вопрос, потому что у нас очень много вопросов от слушателей. Что ждать от нового срока? Захочет ли вообще Лукашенко сыграть какую-то роль посредника между Россией и странами Запада в окончании российско-украинской войны? Отпустит ли он политзаключенных, насколько мы знаем, перед вот этими так называемыми выборами? Он все-таки подписал некие помилования. Как будут развиваться отношения с Россией? Готовит ли он себе преемника? И тоже тут я хотела бы сказать, извините за долгий вопрос, вы можете отвечать вот по порядку. Он сказал, что он за власть не держится, что все-таки 30 лет это много, но при этом он, например, женщин не видит в качестве президентов, что тоже, ну, как мне кажется, ну, достаточно оскорбительная такая была цитата. Ну, как это, я это вижу. Ну, ответьте.
Очень много вопросов.
Да, ну, может быть, так, да.
Во-первых, я бы хотел ответить вашим слушателям вначале на этот вопрос.
Да, хорошо, спасибо.
То, что ваши слушатели пишут, к сожалению, это видимость. Это видимость, которую режим пытается показать через обычных людей. И она работает. Они преуспели при этом. В Беларуси боятся люди сказать о своей пенсии в 200 евро и коммунальных услугах в 120. Люди боятся просто этого сказать. Средняя медиальная зарплата 1000 рублей по Беларуси, это на 3,5 разделите, и вы получите курс евро приблизительно. То есть это порядка там менее 300 евро средняя зарплата. Цены, как бы кто ни говорил, безусловно, какая-то китайская одежда либо локальная одежда в Беларуси дешевле. Но если мы будем покупать хорошие товары, хорошего качества, которые, в принципе, фактически каждый человек может в Евросоюзе себе позволить, в Беларуси их не могут себе позволить. Что касается санкций, я бы хотел добавить, что санкции, конечно, работают. Не работают они на 100%, но работают для государства на государственном уровне. Безусловно, пытаются обойти санкции через частников, но это 20-30% от оборота, который был. Весь мир, который работает с Беларусью, далее, включая Россию, очень сильно понизили стоимость цен на подсанкционные товары. Да, допустим, калийные удобрения, они идут куда-то в, так скажем, третьи страны, то есть не в Европу, не в США, не в Канаду, не в страны, которые входят в большую семерку, но при этом цены на эту продукцию очень низкие. Что касается конкуренции белорусских товаров, которые производят частники, которые запрещены в данный момент, безусловно, конкуренция есть, и они отлично конкурентоспособны с европейскими товарами или с китайскими товарами и по цене, и по качеству. Вспомним ту же древесную продукцию, например, продукцию из дерева, которая под санкциями в данный момент. Простите, алкоголь, который не под санкциями, один из самых дешевых качественных алкоголей в магазинах, в небольших, он из Беларуси, даже в Латвии. Просто дело в том, что алкоголь только лакшери, дорогой, закрыт. Что касательно войны и посредника Лукашенко. Лукашенко хочет быть, он мечтает быть этим посредником, потому что тогда весь мир должен будет с ним говорить. Тогда Европа, Украина и прочие страны должны с ним говорить. Безусловно, хочет ли говорить весь мир? Сейчас, наверное, спекулятивный вопрос, как и спекулятивный ответ. Конечно же, нет. В данный момент большинство стран Европы и демократического мира признало без выборы то, что это без выборы, и что никто не признает легитимность и власть Лукашенко. По поводу политзаключенных, это первичный и самый сложный вопрос для нас. Репрессивная машина слишком большая. Как Юрий упомянул, что порядка там чуть менее 1300 сейчас политзаключенных, но более 3500 признанных политзаключенных уже прошли через тюрьмы Беларуси, вышли. Очень многие не захотели уезжать, очень многие уехали. За ними следят. Приходят к людям, 70 тысяч человек было задержано, там 65 тысяч человек с 2020 года, и были административные аресты. Более 8 тысяч людей прошли через тюрьмы либо проходят через тюрьмы по политическим статьям. Если мы возьмем это в совокупе какого-то города или страны, в которой проживает сейчас там 8,5, а то и меньше миллионов человек, потому что мы не знаем официальной цифры, Лукашенко боится ее сказать людям, то это гигантское количество. Это огромное количество людей, и за каждого из них мы боремся. И мы просим все демократическое общество способствовать нашей этой борьбе. И что касательно преемника его, он посадил всех. Он посадил друзей. Все кошельки прошли через тюрьму. Сейчас есть Басков, который в 2020 году убил одного из протестующих по неофициальным. Естественно, это никто не признал. Естественно, режим этого не признал, убийство, что его кто-то убил и все, но было много информации, кто это сделал, как это сделал, включая переговоры, которые были по сотовым телефонам или были предоставлены общественности. И слишком большая вероятность, что Басков убил. Сейчас это один из самых богатых людей в Беларуси. Он пока не был в тюрьме, и Лукашенко его не посадил. До этого был Чиж. Чиж прошел через тюрьму, Чиж лишился всего. До этого были другие люди, и когда люди начинают богатеть и начинают хоть чуть-чуть получать власть и чуть-чуть иметь этой власти, Лукашенко всех сажает. Он боится отдать власть. Он боится отдать власть собственным детям. Собственные дети, даже Виктор Лукашенко, который был последние лет 10, наверное, при КГБ, он был главным силовиком страны. И при этом в 2020 году он сделал небольшой шажок, просто, просто начал разговаривать. Он тут же был убран и сейчас занимается в Национальном олимпийском комитете, пытается из-под санкций его вывести, либо я не знаю, что он там делает, но ситуативно он сажает всех, он боится, он синими пальцами держится за власть, и он не может ее отпустить. Хотя мы слышали уже более 10 лет назад, что это мой последний срок, я на следующий не пойду и так далее и тому подобное. Поэтому это с песни без конца, начиная с начала. Спасибо.
Да, спасибо большое, прям такой развернутый. Я бы тоже вас попросила, и вот, кстати, по-белорусски нам пришел вопрос, мне пришлось перевести вот на латышский язык. «Балкривес, лыктенесе проем теклеемс Украина» написано, это я с белорусского перевела на Google Translate. Да, ну, давайте, может быть, вы тоже прокомментируете вот те все круг вопросов, которые я задала нашему уважаемому эксперту из... видеосвязи, да.
Ну, я полностью согласен.
Ну, что-то, может быть, добавить, да.
Даже сложно что-то добавить с таким уровнем репрессий.
Там, да, там несколько вопросов. Во-первых, да, какова будет какая-то, может быть, внешняя политика Лукашенко, поменяется ли она? Потому что я читала много тоже интервью, и люди, белорусы, живущие за границей, они надеются на то, что, возможно, произойдет некая оттепель и будет более лояльный какой-то режим, ну, порядок, наверное, да, и отношение к этим людям, которые уехали, поскольку, ну, Лукашенко хочет в глазах мирового сообщества, особенно нового президента США, но вроде как выглядеть более демократичным президентом, который способен вот как-то способствовать миру.
Ну, насколько я знаю, господина Лукашенко, прожив 30 лет в Беларуси, видев то, что он делает, не будет этого. Потому что белорусы в 2020 году очень задели самолюбие господина Лукашенко, сказали ему «уходи». На том предприятии, на котором я работал, ему в лицо рабочие кричали «уходи». Вот. Я думаю, что он это запомнил. Он, конечно, пытается сделать красивое лицо для того, чтобы получить ослабление санкций и заработать на этом. То есть он будет покупать товары европейские, продавать в Россию, зарабатывать себе на этом деньги. Это вот у него такой личный финансовый интерес для поддержания семьи и всего остального. Но так стратегически свою политику он вряд ли...
А преемник? Все-таки говорили, что там Коля какой-то есть дальше, потом Коля куда-то пропал. Вы не верите, что он растит себя?
Я не верю, что он может вообще думать о преемнике.
Ясно.
Потому что это человек, который настолько зациклен на своей власти, настолько для него власть — это все, что он готов просто утопить страну вообще всем, чем угодно. Она должна развалиться, но власть он не отдаст.
Да. Юрис, есть что дополнить? У нас буквально осталось...
Да, мне немножко есть. Я думаю, что так называемые Минские соглашения, которые были именно по Украине, тогда диктатор Белоруссии Лукашенко потерял свою последнюю возможность, ну, такой, на международном уровне как-то действовать. Мы знаем, эти Минские соглашения тоже не соблюдались со стороны Российской Федерации. Насчет преемника, ну, совсем тоже краткий комментарий, но это ведь уже структура уже КГБшная, да, так нам можно сказать, уже и в Российской Федерации, и в Беларуси, и там уже преемник, если он будет, это уже не будет, ну, просто вот там сын или какой-то там второй Медведев, условно, да, как в Российской Федерации было. Я думаю, что это уже преемники, это будет, по сути, то же самое. Там название другое, там Сидоров, Петров, или какое-то белорусское побольше, извините.
Кадыров-младший, Кадыров-старший.
Да, 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 но это даже не имеет значения, как это называть.
Юрис, ну вот короткий вопрос вам пришел на WhatsApp. Была недавно в Беларуси, пишет наша слушательница, все в порядке, никто меня не арестовывал, купила дешевые вещи. Да. И, кстати, у нас турфирмы работают, которые официально возят в Беларусь, так может тогда начать тоже с этого правильно. И запретить.
Да, действительно, надо, спасибо за вопрос, действительно, я думаю, что надо запретить ехать тоже, вот как вы сказали. Я скажу еще, еще действительно, как я уже упомянул перед тем, нам надо на Латвийском радио 4, пока он еще действует, еще, наверное, только год, к сожалению, к моему личному, к сожалению, на русском языке здесь будет возможность говорить, но мы этот год...
У вас должны... вы что-то знаете, юрист, да?
Ну, и сколько... Мы решение уже ведь всеми приняли, что СМИ в Латвии, которые сабиедрская СМИ, только до конца этого года работает. Но я лично считаю, что если мы продолжаем говорить на русском языке, то мы должны действительно объяснять людям, что действительно происходит в Беларуси, и давать вот хорошие комментарии сегодня были, по-моему. И иначе, мне кажется, в 2020-2021 году было какое-то интервью с обществом Латвии, белорусов, да, которое во время всей передачи не рассказало ничего о ситуации в Беларуси и о своем отношении к диктатору Лукашенко, а просто рассказывало про рецепты разные насчет картофельных блинов и дряников и так далее.
Я думаю,
что это время действительно мы должны использовать тому, чтобы просвещать людей, объяснять им, потому что война происходит не только в Украине, она действительно происходит и здесь, в Латвии, за умы, за наши мысли, за наших людей. Мы должны им помогать понять, что действительно происходит в Беларуси, что происходит в Российской Федерации и что, к сожалению, может в одном или в другом сценарии произойти в Латвии, потому что мы видим в Европейском Союзе как режим ФИКО, как ФИЦО, как режим Венгрии, к сожалению, прокремлевские политики могут взять власть.
Спасибо большое. Все, у нас уже буквально полминутки осталось.
Дякую.
Юрис Вильямс, депутат Сейма, работает в группе по поддержке Демократической Беларуси. Спасибо вам огромное. Родион Бегляк, руководитель Ассоциации белорусов Латвии Суполка, и Виталий Молчанов, уполномоченный офиса Светланы Тихановской в Латвии и в Эстонии, были у нас сегодня в студии. Спасибо огромное. Было очень жарко, были интересные вопросы. Спасибо всем, кто на них отвечал. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Александр Шайцанов. Завтра в 12:10 подключайтесь, будет открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.